Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машех. И сегодня мы изучаем недельную главу Ваэра, Являлся. И сегодня мы будем говорить о мыслях Всевышнего и путях Всевышнего, которые нам не всегда дано понять. Всевышний через пророка Ишаягу сказал так. Это Ишаягу, 55 глава, 8-9 стих. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Адонай. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Проповедь я так и назвал. Мои мысли, не ваши мысли. Что значит сказано нам Всевышним? Все очень просто. Нам не всегда дано понять, что происходит. И при этом Всевышний говорит, что Он не обязан нам давать отчет обо всем, что Он делает. Хотя, с другой стороны, написано Псалом 24, 14 стих. «Тайна Адоная, боящимся Его и завет свой Он открывает им». И еще мы знаем, так написано, Всевышний показал Моше свои пути. Это 102 Псалом, 7 стих. Он показал пути свои Моше, сынам Израилевым, дела свои. Что все это значит? Почему это важно? Какое отношение все это имеет к нам? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Ведь Всевышний даровал нам свою Тору и Дух Машеха, чтобы мы могли исследовать его тайны через его откровения, возрастать его премудрости и облекаться в его славу. Так написано. Это притча, 25 глава, 2 стих. Слава Всесильного – облекать тайны дела, а слава царей – исследовать дела. Поэтому давайте начнем исследовать нашу недельную главу Ваэра, которая в основной своей части посвящена казням над Египтом. И чтобы нам понять, какие духовные процессы стоят за всеми этими событиями, мы начнем с конца предыдущей недельной главы Шмот. В прошлой недельной главе мы видели, как сыновья Израиля попадают в рабство. Находятся в нечеловеческих условиях, их принуждают к непосильной работе, всячески стараются их унизить и уничтожить. Без всякого угрызения совести отнимает и убивает младенцев у сыновей Израиля. И когда человек попадает в такие невыносимые условия, он начинает обращаться со своей бедой ко Всевышнему, просит его о помощи. И Всевышний слышит этот вопль и посылает Моше избавить народ свой от этого рабства. Другими словами, вся эта ситуация с отношением к сынам Израиля и египтян во главе с фараоном у сынов Израиля вызывает некоторое недоумение. И у Моше тоже. И казалось бы, раз уж Всевышний послал Моше избавить народ, рассказал все, что должен сделать Моше в Египте, должно было бы сразу прийти и избавление. Моше приходит, делает все так, как сказал ему Всевышний, а в результате народу становится еще хуже. Фараон еще более ужесточает условия жизни сынов Израиля. И уже не только сына Израиля, но и сам Моше приходит ко Всевышнему с вопросом. Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Давайте прочитаем, как это было, чтобы нам правильно понять начало нашей недельной главы и все ее содержание. Книга Шмот, 5 глава, буду читать с 19 стиха. «И увидели надзиратели сынов Израилевых, беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». Надзиратели сынов Израилевых – это сыны Израилевы, которые впоследствии стали старейшими среди сынов Израиля. И когда они не вышли от фараона, то встретились с Моше и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали: «Да видит и судит вам Адонай за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моше к Адонаю и сказал: «Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим, избавить же ты не избавил народа твоего». В итоге, если сложить все вместе, вырисовывается на первый взгляд очень непонятная картина. С одной стороны, вроде бы после того, как пришел Моше и начал говорить от имени Всевышнего, К народу должно было бы прийти облегчение, а мы видим, что стало еще хуже. А с другой стороны, как мы видим, за всем этим ухудшением ситуации для сынов Израиля стоит сам Всевышний, как написано в Псалом 104:25. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. И у Моше, глядя на все это, возникает вопрос ко Всевышнему, можно сказать, даже два вопроса. Первый вопрос: Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Ибо с того времени, как я пришел и стал говорить фараону именем твоим, он начал хуже поступать с народом сей. А второй вопрос: для чего послал меня? Ведь ты послал меня избавить народ. Избавить же ты не избавил народа твоего. Вот что говорят об этом еврейские учителя Торы. В частности, мною уважаемый Рав Шая Гисер в своем уроке на неделю Галвайра. Он говорит так: Моше не упрекает всесильного. Моше не приходит с претензией ко всесильному. У Моше другая проблема. Ему нужно понимание происходящего. Любую ситуацию можно пережить. В любой ситуации можно выстоять. В том случае, когда ты понимаешь логику, причинно-следственные связи всего происходящего. Мыслящему человеку трудно устоять, когда он не может объяснить себе причину происходящего. И Моше спрашивает Всесильного: «Ле ма? На что направлено? Почему так должно быть? Для чего ты послал меня?» То есть, если ты мне говоришь, что это не мое дело знать причину того, почему стало еще хуже, то тогда зачем ты вообще меня послал? Другими словами, даже если ты, Всевышний, ответишь мне на вопрос, почему народу стало еще хуже, то у меня к тебе второй вопрос. Почему ты выбрал именно меня, чтобы сделать этому народу такое зло? Дело в том, что в иудейской традиции есть такое понимание, что добро в этот мир приходит через добрых, а зло приходит через злых. И если ты послал меня, Моше говорит, для того, чтобы избавить твой народ из египетского рабства, это ведь доброе дело. То тогда почему пришло зло? Зачем ты сделал меня источником боли и страданий для моего народа? И Всевышний здесь отвечает Моше. Это уже 6 глава Шмот у нас в Синодальном, 1 стих. И сказал Адонай: увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, и по действию руки крепкой даже выгонит их из земли египетской. Раши объясняет: увидишь ты. Ты усомнился в моих путях, говорит Всевышний. То ли дело Авраам, которому я сказал: в Ицхаке тебе наречется семя, а потом сказал: принеси его жертву всесожжения, и он не усомнился во мне. Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, но не увидишь, что я сделаю с семью царями, когда приведу сынов Израиля в землю Канаан. Что говорит здесь Всевышний? Всевышний говорит Моше: ты увидел несоответствие между открытым тебе и реальностью. И это несоответствие выбило тебя из колеи. А я тебе напомню, что я никому не обещал быть логичным и понятным, как написано: мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Это Исаия, Ишаягу 55:8-9. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. И уже были у нас ситуации драматического несоответствия подобного рода. Например, ситуация с жертвоприношением Ицхака. Я говорил Аврааму, что в Ицхаке тебе будет потомство. И я же сказал Аврааму: пойди и принеси его в жертву всесожжение. И ты должен знать, что я не изменен вовеки. Я тот же, какой был в начале, я такой же и в последнем. Какая была реакция на это Авраам? Он молча пошел делать. Почему? Что он не имеет мозгов, чтобы думать? Имеет. Просто он оставляет всесильному право быть непонятым. Моше в такой же ситуации приходит с вопросами: почему и зачем? И Всевышний ему отвечает: сейчас ты увидишь все, что будет происходить с фараоном и с Египтом, и все поймешь. Но когда я введу сынов Израиля в землю Кнаан и буду очищать ее от семи хананских народов, ты этого уже не увидишь. Другими словами, конечная цель твоего дела вывод сынов Израиля в Египет и привод их в обетованную землю, я тебе не дам увидеть. Потому что не твое дело рассуждать и спорить со мной. Твое дело исполнять, что я поручил тебе. Тебе и так дано видеть больше, чем другим. Но больше видеть, это не значит больше понять. И тебе также не понять Всевышнего, как и любому простому сыну Израиля. Здесь я немножко смягчаю цитату Рава Шари Гиссера. Потому что если сравнивать уровни понимания между людьми, разницу можно видеть. Но если сравнивать эти уровни понимания с уровнем понимания Всевышнего, то между людьми нет разницы. Это так же, как сравнивать между собой высоту в 1 метр и в 2 метра и высоту с размером в бесконечность. Поэтому настоящая реакция на все происходящее – это смирение. А ты хочешь понять, Моше? Ты все хочешь взять на ум, говорит Всевышний Моше. Поэтому ты сейчас увидишь. Ты не отследил эту причинно-следственную связь между происходящим. Постфактум ты увидишь и поймешь. Как обычно, по мере развития событий мы начинаем понимать, какое место в этой цепи событий занимало место та или другая ситуация, которая кажется сейчас нам нелогичной. Впоследствии этот вопрос у тебя уйдет, когда ты увидишь все, что я сейчас сделаю. И дальше Всевышний говорит Моше. Это начало нашей недельной главы, Шмот, 6 глава, 2, 8 стих читаю. «И говорил всесильный Моше и сказал ему, я Адонай, являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим Адонай не открылся им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Адонай, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас с мышцей простертой, судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я, Адонай, всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я, Адонай». Мы уже не первый год изучаем Тору и празднуем праздник Песах, и мы знаем, что эти слова Всевышнего лежат в основе обряда Песах, и они несут в себе очень глубокий духовный смысл. Эти слова говорят нам не только об освобождении от физического рабства и наследовании физической земли Кнаан, где странствовали отцы Авраам, Исхак и Яков. Но эти же слова говорят нам о тех глубоких духовных процессах очищения и обновления души человека, выходящего из-под власти греха этого мира и входящего в Царство Всевышнего. И глядя на эти конечные цели, которые стоят за исходом сынов Израиля из Египта, начинаешь понимать, что и то, что происходит накануне исхода, включая это усиление угнетения сынов Израиля египтянами, напрямую связано с той конечной целью исхода – наследованием обетованной земли. Другими словами, Всевышний использует подготовку к исходу, включая и усиление угнетения сынов Израиля и казни Египта и сам исход, в обучающих целях, можно так сказать. Вся глава посвящена казням, а казни – это учительный процесс, который преследует цель разрушить привычное представление о мире не только у фараона и египтян, но в первую очередь у сынов Израиля. Если этого не происходит, то тогда у сынов Израиля возникает проблема. Они поменяют место жительства, а мышление их останется египетским. В следующей недельной главе рабы фараона скажут ему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Это 10 глава. Шмот, 7 стих. Тогда рабы фараона сказали, долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Адонаю Всесильному своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Другими словами, Всевышний производит суд над Египтом и их богами. Египтяне это видят и начинают понимать, что их боги это ничто. И Египет со всей своей идеологией гибнет от казни всемогущего всесильного еврея. Но ведь это же самое видят и сыны Израиля. И мы сейчас подходим к ответам на вопросы, которые задавал Моше всесильному. Помните, Первый вопрос. Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? А второй вопрос. Для чего послал меня? Итак, сыны Израиля, так же как египтяне, начинают видеть, что Египет гибнет. И они начинают понимать, что им срочно нужно менять свое мышление, менять свои принципы жизни, на которых они устрояли свою жизнь в Египте. Мы знаем, что многие из них в то время находились на очень низком духовном уровне, который практически не отличался от духовного уровня египтян. Как говорят еврейские мудрецы Торы, сыны Израиля в Египте опустились на 49 уровень нечистоты из 50. А с 50 уровня нечистоты уже нет возвращения. То есть вы видите, насколько низкий духовный уровень был у сынов Израиля в Египте накануне исхода. Конечно, не у всех. Мы знаем, что колено Леви продолжало жить по Торе, земле Гошен. И об этом уровне, низком духовном уровне сынов Израиля в Египте, мы можем прочитать у пророка Иехескеля, это 20 глава, с 5 стиха. «И скажи им, так говорит Адонай Элохим, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я, Адонай, всесильный ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я, Адонай, всесильный ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. И никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И сказал я, и залью на них гнев мой, и истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Как мы видим, несмотря на обращение Всевышнего к сынам Израиля в земле египетской, отвергнуть египетских богов, они этого не хотели слушать. А это ведь именно то, от чего гибнет Египет. Египтяне видят, сыны Израиля тоже видят. И мы говорим, что по сути Всевышний делает что-то очень важное. Он хочет чему-то научить. Не только египтян, но в первую очередь своих сыновей. И если сыны Израиля уйдут из Египта с этим багажом египетским, с этими своими египетскими богами, то куда бы они ни пришли, там они будут жить так же, как в Египте. То есть в итоге из Египта так и не выйдут. Там будет продолжение Египта, куда они придут. Поэтому все это нужно было разрушить. А Моше этого не ожидал. Моше не ожидал, что положение сынов Израиля с его приходом еще больше ухудшится. И мы начинаем понимать, что это очень важная часть исхода. Прежде чем начинать строить новое, нужно разрушить вместе с основанием все старое. И этот выбор человек должен сделать сам. Мы знаем, что уже после третьей казни суды начали обрушиваться только на египтян, а в земле Гошен был полный шалом. И вместе с тем мы знаем, что во время девятой казни, казни тьмы, погибли все сыны Израиля, которые в своих сердцах решили не выходить из Египта. Другими словами, казни в Египте проходят, и Всевышний терпеливо ждет, когда сыны Израиля отвергнут своих египетских богов и решат в своем сердце уходить из Египта не только внешне, но внутри, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих хотениях, в своих ценностях. Здесь будет уместно вспомнить диалог Авраама, отца нашего, со Всевышним в то время, когда Всевышний веру Авраама уменил в праведность. Это Берешит, 15 глава, с 1 стиха буду читать. После всех происшествий было слово Адоная к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка Адонай, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – это Элиазер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Адоная к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Адонаю, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Адонай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. А он сказал, владыка Адонай, почему мне узнать, что я буду владеть ей? Мы разбирали это место много раз. Я просто напомню. Аврааму вера вменяется в праведность. И казалось бы, если Аврааму вера вменена в праведность, он поверил, что у него потомков будет как звезд на небе, то какие могут быть сомнения в том, что Авраам будет владеть обетованной землей? Суть вопроса Авраама в том, что он понимает, что только те, в ком будет жить семя Машиах, будут наследниками этой земли. И Авраам понимает, что идти путем Амашиах – это непростое дело. А поскольку каждому человеку дана свобода выбора, в том числе и его потомка, то Авраам спрашивает Всевышнего, а как мне знать, что мои потомки захотят идти этим путем? И Всевышний отвечает Аврааму, это уже Берешит 15 глава с 13 стиха читаю. И сказал Адонай Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй, в четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Другими словами, Всевышний говорит, когда наступит время исхода из Египта, я произведу суд над Египтом. А суд над Египтом, он подразумевает и суд над тем Египтом, который внутри их потомков, которые прилепились своими душами к этому Египту. И твои потомки выйдут с большим имуществом, то есть с богатством Машиаха внутри них, которого теперь им нужно будет познать. То есть все они сами выберут идти путем Адоная, войдут в завет об Машиахе и станут на путь познания его. И теперь, если мы все это сложим вместе, то становится понятно, почему суд Всевышнего начнется с Дома Всесильного, как написано в 1 Петра, 4 глава, 14-17 стих. Если злословят вас за имя Амашеха, то вы блаженны. Ибо Дух Славы, Дух Всесильного почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как следующий за Амашехом, то не стыдись, но прославляй Всесильного за такую честь. Ибо время начаться суду с Дома Всесильного. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Всесильного? Раньше не находил для себя ответ, почему суд Всесильного начнется именно с Дома Всесильного. Вот сегодня недельная глава Вайра дает ответ на этот вопрос. Суд Всевышнего начнется с Дома Всесильного именно потому, что Всевышний хочет призвать свой народ отказаться от египетских ценностей и от их образа мышления. В этом суть обращения Всевышнего в наше время к своему народу. «Выйди, народ мой, от нее» – Откровение 18 глава 4 стих. Потому что если его народ этого не сделает, то погибнет вместе с ней, как написано, Откровение 18 глава с 1 по 5 стих прочитаю. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и всесильный вспомянул неправды ее». Мы знаем, что все, что делает Всевышний, это благо. И нам, живущим в этом мире, не всегда удается сразу увидеть то благо, которое делает Всевышний. Особенно через ту тесноту, которая приходит в нашу жизнь. Даже Моше в то время не смог понять мысли и пути Всевышнего, Что уж говорить в таком случае о сынах Израиля, как написано, книга Шмот, 6 глава, 9 стих. Моше пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моше по малодушию и тяжести работы. Моше пересказал им весь путь Адоная об их избавлении, очищении, выкупе, принятии в народ, но у них уже совсем не было силы верить. Но когда начали происходить суды Всевышнего над Египтом, их вера начала расти. И в итоге они увидели великую мышцу Всесильного, которая перед их глазами сделала великие чудеса. И когда они прошли через расступившееся Красное море, они воспели песнь Адонаю. Книга Шмот, 14 глава, с 30 стиха читаю. «И избавил Адонай в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израилевы воспели Адонаю песнью и говорили: «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Адонай – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он всесильный мой, и прославлю его, всесильного отца моего, и превознесу его». Когда читаешь эти слова Торы, то видишь, что даже несмотря на то, что народ его не поверил ему по причине короткого духа и тяжести работы, и поверил только в конце, когда увидел египтян мертвыми на берегу моря, и только потом воспел ему песнь, Всевышний, тем не менее, был с ними и спас их. Поэтому написано, Исаия 55 глава, 8-9 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Адонай. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». И еще, Ермиягу 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Адонай. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Аминь.